realization. But I would suspect that that's in the continuum. Partial visions of that are in the continuum with these.
Я думаю, что эти шизофреники видят что-то реальное, но в зависимости от состояния своего сознания, в благости оно, в страсти или в невежестве, то есть это все предстает перед ними по-разному. Прабхупада говорит, что они принимают свои галлюцинации как религиозные видения. Я встречался с такими людьми. Я не замечаю, что у многих из них есть серьезные улучшения. То есть это может быть опыт кризиса, но вы можете никуда не прийти. У одного преданного дочь экстрасенс. Он говорит, что они открывают свою ауру под влиянием ЛСД, это делает их подверженным призракам, которые проникают через нее. Я думаю, что когда вы принимаете такие наркотики или когда у вас такой опыт, как у Бойзена, вы открываетесь к тонким существам, которые могут влиять на вас. И эти тонкие существа, они могут из низших мест приходить, из высших. Это как ченнелинг. Вы не знаете, с кем вы контактируете. Может быть, с кем-то, но вы не знаете, кто это. В битве характеров он говорит о двоих братьях. Все это прочитали. Он говорит о двоих братьях. Это всегда метод Бойзена. Он рассматривает какой-то определенный случай и делает выводы из этого случая. Что интересно, эти братья, они по-разному реагируют. Один из братьев крадет. Он непоседлив, раздражителен, он не ест, его тошнило за обедом, с признаками неврастении, без социальной дезадаптации. Другой юноша был достаточно счастливым, без всего этого он был тихим, веселым, любезным и честным. И вот этот вот ребенок страдающий и его брат, они оба встретили одного такого нехорошего приятеля, который научил их грязным словам и также научил их воровать. И вот этот мальчик, который страдал, эти грязные слова вызывали у него неприятные ощущения. Он не мог их произносить. Это просто мысль одна вызывала у него отвращение. И когда эта мысль об этом парне плохом приходила ему в голову, он думал о воровстве. По крайней мере, в его уме воровство не было чем-то плохим. По крайней мере, это не было так отвратительно, как ругательство. И он пытался это делать время от времени, и ему это сходило с рук. Всякий раз, когда он думал об этом плохом мальчике и грязных словах этого мальчика, он непреодолимо что-то крал. Его это раздражало, он становился нетерпеливым, он не мог сидеть спокойно. Во время обеда почему-то он чувствовал тошноту. Это было тогда, когда его брат произносил вот эти ненавистные слова, шепотом, конечно, чтобы насладиться неприятным ощущением, которое они вызывают. Он сам никогда этих слов не произносил, он таких гадостей не говорил. Но его брат делал это постоянно, это раздражало брата. То есть двое детей сидят за обеденным столом, и старший подходит к младшему и шепчет ему что-то на ухо, чтобы родители не слышали. И это очень раздражает брата. И старший брат смеется, думает, что это весело. Ну, те из нас, у кого есть братья, понимают. как это. Эти братья представляют два распространенных типа. Это яркие примеры двух полярных реакций на порок, что приводит к внутреннему конфликту. Они в одних условиях воспитываются. Они оба научились у этого приятеля вульгарностям и непристойностям. Один из братьев легко реагирует на ситуацию. Он не чувствует никаких угрызений совести. Он даже смеется и шутит по поводу нового опыта. Другой мальчик переживает серьезный конфликт. Для него этот новый опыт ужасен. Он не может произносить эти жуткие слова, и он находит облегчение от этого напряженного конфликта, отдаваясь связанному с этим побуждению красть, что для него является наименьшим из двух зол. Этот конфликт может принять другие формы выражения. Это просто было случайностью, что это побуждение к воровству ассоциировалось с тем, что являлось основой конфликта. Суть в том, что одинаковый опыт в одном брате вызывал конфликт, а в другом не вызывал. Эта разница может быть вызвана тем фактом, что один не мог произносить эти ужасные слова, другой же делал это с готовностью. Из-за этого первый брат изолировался, погрузившись в эти пугающие его мысли о том, что он не мог произносить. Он чувствовал себя недостойным общества тех, кого он любил и уважал. Его неспособность произносить эти слова побуждала его переоценивать значимость этих слов и усиливала его очарование ими. Таким образом, он чувствовал себя пленником идей и интересов, в которых не смел признаться перед теми, у кого искал одобрение. Оценивая себя по тому, как он считал, они думают о нем, если бы знали, как он знает себя, он начал себя презирать. Вот такой механизм здесь происходит. У другого же брата, с другой стороны, получилось социализировать свой опыт. Произнося вслух эти ужасные слова, он получал отклик, который указывал на то, что он не один, и что другие разделяют с ним те же желания и интересы. Таким образом, он усвоил этот новый опыт и оставался искренним и неразделенным внутри, продолжая быть тихим, веселым, услужливым, честным. Иными словами, у него были другие друзья. Он бегал с какими-то другими мальчиками, с которыми его младший брат не ходил, и когда эти мальчишки собирались, они там ругались бранными словами. То есть, вы знаете про такой опыт. Возможно, и курили тоже. То есть, какие-то плохие вещи делали. Когда он приходил домой, он... Но другой ребенок, который этого не делал, потому что он знал, что эти мальчики не правы, что это все плохо, он знает, что мои родители, если бы знали, что... Даже я хотя бы знаю про эти слова, они бы не одобрили этого. И он был напряжен в этом, тосковывало его. В младшем брате мы можем узнать основной тип, с которыми мы до сих пор имели дело. Это неспособность социализации и усвоения нового опыта. Этот тип присущ большинству душевнобольных. Душевнобольные как группа — это те, кто, принимая привитые им идеалы и стандарты, чувствуют себя изолированными от тех, чья любовь им необходима. То есть я хочу сказать, что... Посмотрите вот на это в свете ИСККОН. Мы очень пытаемся социализировать людей в это движение. Мы очень мощно даем им очень высокие стандарты. И у нас есть определенные способы убедить их в этом. Кришна там говорит о почитании отца и матери. И мы приходим в ИСККОН. То есть у нас были какие-то люди, перед которыми мы раньше кланялись. И мы их отвергаем. У нас есть сейчас идеальные люди. Вот духовный учитель Шрила Прабхупада, он буквально, мы буквально его ставим на пьедестал. Мы буквально учимся, как принять его суждения, его стандарты как свои. Мы понимаем, что он представитель, внешний представитель своей души в нашем сердце. То есть процесс вот этой вот усвоения, он у нас мощнее, чем у любой другой группы. И в любой социальной группе такое происходит. Но вот как у нас это у нас это очень мощно происходит. И затем, когда люди чувствуют конфликт, как им с этим конфликтом быть? Мы хотим, чтобы люди оставались в этой группе. Мы не хотим, чтобы они отказывались от этих идеалов. Даже если в них происходит раздвоение, разделение, мы не хотим. И это серьезная вещь в нашем движении. Нам приходится иметь дело с этим божественным неудовлетворением, как Бозин это называет. В остром конфликте с первым, второй брат может казаться здоровым типом. Он здоровый. Но с нашей точки зрения, с точки зрения Бойзена, как мы видим из этой главы, он здоровый, но неприемлемый. Опыт, который привел к состоянию хаоса души его брата, казалось бы, никак не повлиял на старшего брата. Возможно, его природа была здоровее, и он лучше сопротивлялся сексуальным трудностям. Он социализировал этот опыт и усвоил его. Но прежде чем посчитать этого старшего брата здоровым, стоит принять во внимание другие нюансы. Вот этим Бойзен отличается от других психотерапевтов. Стоит отметить, что он взял за практику дразнить брата. Большая часть трудностей его брата была результатом этого, и его самодовольство было вызвано главным образом этим чувством превосходства, которое было вызвано чувством смущения, что он вызывал в своем брате. То есть, хотя он был здоров, он вел себя гадко, он был гадким. Мальчики такого типа, если полюбят вот эти непристойности, очень часто вырабатывают в себе другие защитные методы, приемы. Они связывают себя с какой-то группой легких стандартов и избегают общения с теми, которые вызывают в них чувство неловкости. Или где их считают, как мы говорим, падшими. Вот что происходит в процессе покидания общества преданных. Вот почему люди это делают чаще всего. Они, то есть такие мальчики, поддерживают друг друга в своих бездомных, циничных, асоциальных отношениях и дают некое социальное одобрение тем интересам, к которым их родители или первые их наставники относились с большим неодобрением. Они придумывают философии, которые оправдывают их слабости и подвергают критике то, что для них недосягаемо. Как результат появляются разные преступные банды Greenwich Village и клубы Deal Pickle. Я не знаю, что такое Deal Pickle, но Greenwich Village до сих пор существует. И Бойзен пишет, что эти преступные группы захватили, по крайней мере, Нью-Йорк. Эти преступные группы. Представьте себе маленький провинциальный городок благочестивый, где все ходят в церковь. И эти парни, они изолированы. И они все делают втихаря, то есть они куда-то убегают, у них есть какое-то место тайное где-то в лесу. Найдите, куда бегают гурукулята. Обычно у них есть место такое, где, я не знаю, что они там плохое обсуждают, насколько плохое, но всегда будет такая группа детей. Там, где есть группа с высокими стандартами, есть такие подростки, я не знаю, как девочки, но подростки, вот что делают обычно среди таких групп. Если это развивается, то это приводит к социальной формации определенной. И они оценивают друг друга. Я хотел бы рассказать последние минуты этой лекции несколько историй, чтобы это проиллюстрировать. Это один из моих первых опытов, на самом деле, был. У нас был очень энергичный парень в нашем храме. Это когда я еще только начинал быть президентом храма. Этот парень, он был очень страстным таким молодым человеком. И он женился. Его жена приехала жить в нашем храме. Она была дочерью мясника из Питтсбурга. И я затем помню, как раз тогда Прабхупада разослал правило, что женатые пары не могут жить больше в храмах. Я получил это письмо, позвонил своему GBC, он сказал, да, это так. Я сказал, а сколько времени на то, чтобы это ввести? Он сказал, прямо сейчас нужно это все ввести. Я собрал собрание всех женатых и сказал, женатые пары не могут уже жить в храме вместе, они должны жить отдельно. Реакция этого преданного, это был просто гнев, он в ярость пришел. Он сказал, я не буду жить отдельно от своей жены. И он выехал из храма. Постепенно, то есть его, он был в ярости просто. Постепенно оказалось, этот человек открыл магазин принадлежностей для наркоманов. Тогда наш храм был в таком районе для хиппи. И у него были эти приборы для наркоманов. Я не знаю, он там приборы для наркоманов продавал или нет, но там была сигаретная бумага, благовония какие-то. И он шел в этот магазинчик, садился там за стойку. Ну, там продавались трубки, там были изображения Кришны, плакаты и благовония. Но он сидел за стойкой с мридангой на коленях. Он хорошо играл на мриданге. И он очень расстраивал преданных, что у него там мриданга среди вот этого всего. И затем обнаружилось, что у него на самом деле была небольшая группа людей. Мы узнали, что раз в неделю у него был пир в доме, он устраивал, и эти люди приходили. Некоторые из них были членами нашего прихода. Они приходили к нему в дом. Там был просад, он предлагал. Просад. И затем они все курили марихуану. Таким был ритуал. То, что они делали. Однажды какие-то преданные саньяси кто-то пришел в его дом. Я помню. Мы думали, это смешно, потому что они делали сладкий рис, используя коричневый рис, бурый рис и мед вместо белого риса и сахара. То есть у него был другой круг людей, то есть еще одной ногой стоявших в культуре хиппи. И вот эта группа приходила к нему. Преданные воспринимали это как такие черные мессы. Они пели, у них был просад, затем они курили марихуану дома. И ему удалось найти другую группу людей, потому что у него были качества лидера. Он был лидером, на самом деле, этой группы. Но ему всегда было неловко. То есть он в этом не добился успеха, потому что, я помню, он заботился о Туласи в своем доме. Его Туласи, она прямо расцвела. И он написал Прабхупаде письмо, он послал ему фотографию своей Туласи, и Прабхупада ему ответил. Интересно, что Прабхупада ответил. Он сказал, «О, твоя Туласи так хорошо чувствует под твоей опекой, и это указывает на то, что ты должна быть следующим принципом». И он приносил в гневе мне это письмо и говорил, «Видишь, Прабхупада говорит, я следую принципам». Но он знал, что он не следует, и я знал, что он не следует. Что очень интересные вещи происходили с ним. То есть он социализировался, у него была своя группа людей, и они придумали философию, которая обосновывала их слабости, и они критиковали все, что их не устраивало. И в этой группе людей они всегда критиковали преданных, которые жили в храме. Они говорили, на самом деле все они делают то и это неправильно, тут неправильно. Поскольку мы видим такие формации, то есть вот в данном случае бездомные циничные социальные отношения. В ИСККОН тоже такое есть. Там синдром чистых преданных, там у вас ты типа воображаешь себя чистым преданным. Как будто бы чистым преданным это плохо. Или они говорят, что все лицемеры или что-то такое. То есть много таких, у них есть много шуток, которые им помогают в этом. К сожалению, эта история очень грустный конец. Он как-то немного остыл и начал приходить в храм. Мы дали ему какое-то служение в храме. Он приходил, делал это служение. И затем Прабхупада должен был приехать в Филадельфию в 75-м году на Радха-ятру. И, по-моему, мы дали ему какое-то еще служение в связи с этим. У него было какое-то служение. Прабхупада приезжал, и все, конечно же, горели энтузиазмом. И прямо перед Прабхупадой он совершал самоубийство. У него был пистолет, потому что его магазин был в опасном таком преступном районе, и однажды он себе просто в рот дуло засунул и выстрелил в себе, вынес мозги. И его жена сказала, что он был болен духовной шизофренией. Поскольку, как я это понимаю, Прабхупада приезжал, и это у него вызывало такой суперкризис совести. И, по-моему, я думаю, он пытался как-то подняться до стандартов сознания Кришны, у него были неудачи, и вот что он решил сделать. То есть, если бы он не совершил самоубийство, он бы не стал никогда преданным. Конечно, это не то решение, которое мы хотим, но не было никого в храме, с кем бы он мог пообщаться, с кем бы у него были дружеские отношения. Для нас в храме, в те дни, в те времена, преданный, если он уходил из храма и жил где-то вовне, это как было изменой такой. Мы это так воспринимали, все мы. Это было так. Всякий раз, когда кто-то падал там, уходил из движения. Это было как кризис такой. И когда эти люди уходили, они критиковали преданных, которые жили в храме. То есть они были бесполезными для них. Они приходили на воскресный пир, и мы думали, зачем они сюда приходят? Мы хотели, чтобы они исчезли, потому что у нас не было никакого чувства обязательств к таким людям в те времена. Я думаю, что это до сих пор до какой-то степени происходит. Но у них есть совесть, у этих людей. Я замечал это. Тот, кто был в храме какое-то время, потом он уходит, вы его не видите, он там чем-то занимается, потом он возвращается, и вы ему говорите, в невинности своей, о, как я тебя давно не видел, этот человек выходит из себя. Когда вы говорите, что я тебя давно не видел, а где же ты был? Он это воспринимает как критику, потому что он думает, я должен был ходить в храм, я знаю, что я должен быть в храме, я не должен быть где-то там вовне. Им очень трудно это воспринимать, когда вы говорите такие вещи. Как тебе там было? Каково тебе там было? Их это выводит из себя. Что вы должны сказать, если вы понимаете, что происходит, что вы должны сказать? Рад видеть тебя. Вот что вы должны сказать. А мы что говорили? Как хорошо там поразвлекался в мае. Сейчас мы говорим, я не видел тебя долго, но это то же самое. что вы должны сказать «рад видеть тебя», поскольку вы хотите, чтобы человек снова влился в социум. Это такие маленькие примеры Бойзена в действии. Но некоторые преданные говорят, «О, я такой падший». Они как бы имитируют таким образом чистых преданных. Там Наратама Дас Такур, «О, я самый падший». И они говорят, «Я самый падший». Да, мы, я думаю, целую неделю будем обсуждать все эти разные вещи. Сначала я хотел бы сделать обзор этой главы, чтобы было представление, с чем мы имеем дело. Но вы знаете, что Прабхупада говорил, когда кто-то так говорил. Он говорил, «Ты не самый ни в чем». Этот вопрос можно на будущее сохранить. Вчера мы остановились на том, что говорили о том, как совесть становится неким внутренним таким судьей. Мы рассказывали о том, когда кто-то приходит в храм, живет с преданными какое-то время, потом он уходит, и когда он потом снова возвращается, он чувствует себя очень тяжело, и когда он приходит, он чувствует вину, когда он возвращается, потому что у преданных в прошлом была такая тенденция говорить таким людям, что ты там наслаждался в мае, да, но вы можете быть уверены, что они уже наелись достаточно, они уже себя корили достаточно. Но если вы хотите показаться другом, вы должны быть осторожными, потому что если вы скажете, как тебя давно не видел, это тоже может восприняться как критика. Люди могут просто повернуться и уйти. Или иногда вы можете сказать что-то такое, что как бы имеет некий двойной смысл. Можно просто сказать, «О, как здорово видеть тебя, обнять его». Потому что что нужно? Чтобы люди просто почувствовали себя дома, что их тут приветствуют, снова им рады в сознании Кришны. Вот почему дружеские отношения — это самая важная часть процесса, чтобы человек стал преданным, он должен подружиться с преданными и получал саду-сангу. И часто у нас есть такая тенденция, мы хотим проповедовать людям, не становясь их другом. Как Прабхупада, когда он встречался с кем-то, он разговаривал с человеком, кто вы, откуда, кто ваши родители. Если можно сказать, что это все мирская информация, но это устанавливает отношения. Во многом люди общаются не ради обмена информацией, а ради установления отношений. Мы должны делать это с людьми. Ты упомянул историю о Вишнуджане, который отправился к кому-то готовить гамбургеры. А, про Джайнанду, простите. Расскажешь эту историю? Джайнанда Прабху, известный, преданный в Америке. Он как раз начал эти программы Радхаятры в 70-е годы. В 76-м году он ушел, поставил тело и Прабхупада сказал, что он вернулся на Голоку. Он работал в Сан-Франциско, и один из преданных поставил сознание Кришны и пошел работать в ресторан, делать гамбургеры. Я не знаю, ел ли он их, но он жарил эти гамбургеры там на кухне. И Джайананда пошел к нему в гости в ресторан прямо. Он пришел на кухню. Этот преданный. Он там жарил эти мясо, это гамбургеров. И Джайананда подбежал к нему и обнял его. И сказал: «О, я тебя не видел, я по тебе соскучился, как у тебя?» И он принес с собой Махапрасад. И они пошли, сели и приняли прасад вместе. Он, то есть Джайананда сидел среди этого курева там и мяса, и ел прасад с преданным. Этот преданный вернулся потом. Я хотел спросить вчера, как раз связанный с этим момент, эта теория, что-то уточняет. Когда люди не чувствуют себя в безопасности в своем сознании Кришны, так было. В первое время в движении мы были как пчелы зимой, знаете, которые сбиваются в клубок и машут крылышками, чтобы согреться. Вот так и преданные. Мы были как группа. Если кто-то уходил, потому что положение всех в сознании Кришны было несколько таким ненадежным. Это было угрозой для всех, когда кто-то уходил. И был такой ритуал, который в некоторых частях Европы стал даже некой такой церемонией. Что делали? Когда кто-то уходил, все собирались и обсуждали, что он сделал не так, и осуждали его, там, оскорбляли, говорили, что это он не так делал, и все ему кости перемывали, и всем потом становилось легче. Я понял в один момент в зоне Бхагавана, в начале 80-х это делалось достаточно публично даже. То есть такое публичное вешание, церемония унижения. Я не видел сам этого, но я знаю людей, которые через это прошли, потом мне рассказывали, всех собирали вместе. И иногда вот этот человек должен был присутствовать, и они анализировали все его недостатки принародно. Люди часто это делают в силу своей неуверенности. То есть положение людей в храме было таким ненадежным. И когда кто-то уходил, многие втайне на самом деле ему завидовали. Я тоже хочу уйти туда. Но они не могли признать, что у них материальные желания, и поэтому они осуждали еще сильнее другого, так как не могли признать свои желания. Но это такая культистская вещь. Когда говорят о культах, как раз имеется в виду такое поведение. Когда мы говорили об этом судье внутри, человек судит себя, свою собственность, свои достижения глазами тех, с кем он стремится себя отождествлять. Это фраза из Бойзена. То есть это еще одно свидетельство, которое показывает, как это происходит. Это в процессе депрограммации. Если посмотреть на это с точки зрения социальной психологии, что люди пытаются сделать? Они берут кого-то, кто был в исконе, кто уже стал частью общества. Они пытаются разрушить его ценности, его веру в общество и возродить его предыдущую веру в другую социальную группу. Вот почему депрограммации вот в этой одним из главных инструментов было хула по отношению к Шриле Прабхупаде, потому что это та личность в вашем сердце, чью систему ценностей вы принимаете, и что они делали. Они заставляли вас слушать его, ну, хулу в его адрес, такие вещи. Это стандартная техника. То есть депрограмматоры не заставляли людей так делать, они их похищали. Где-то в Калифорнии был такой человек из New Age по имени Лазарь. К нему преданные ходили, это была его техника тоже. Некоторые преданные, некоторые даже достаточно известные в то время, проходили у него лечение. То есть это люди, которые хотели вернуться к наслаждениям с карми. И они обнаруживали, что они не могли это делать, потому что в сердце у них по-прежнему оставался этот судья. То есть они не были целостными людьми, у них было это раздвоение. И этот человек по имени Лазарь, он видел, что они страдают, и он давал им такую садхану, состоящую из оскорблений Шрилы Прабхупады, насмешек над ним, осквернение его фотографий и так далее, подобные вещи, вот, с подобных вещей, чтобы избавить их от этого рабства. То есть это внутренний учитель. Что делать в депрограммации? То есть депрограмматоры, они так восстанавливают человека. Обычно это именно родители, ценности которых вы впитывали раньше. То есть они там вас... Они хотели, чтобы вы поступили в колледж, поступили диплом и так далее. И когда человек становился преданным, он это отвергает и заменяет это ценностями Прабхупады, старших преданных и так далее. Но вот эта старая модель вашей личности, она еще витает, словно призрак, она не ушла, и иногда вот они делают так, чтобы вернуть человека на место. То есть они и эти люди иногда возвращались, и это убеждало депрограмматоров в том, что это своего рода результат своего рода гипноза. Но то, что мы называем программированием, это просто социализация, вот и все. Это просто социализация, поскольку, если такое слово использовать, все запрограммированы в том смысле, что без вашего на то желания вы принимаете определенные ценности, стандарты общества. Каждый ребенок запрограммирован, у него нет выбора. Это просто процесс обычной социализации. И это становится отвратительным, если людей заставляют это делать не без выбора, без их на то выбора. В ИСККОН тоже мы ведь это делаем, мы как бы осуждаем материальную жизнь. Но обычно люди, которые приходят сюда, они делают это, так как у них есть какое-то представление, что что-то не так. Мы просто укрепляем их в этом и объясняем им, что вам нехорошо в материальной жизни, и вот почему. Ну да, это так. Что меня сбивает с толку в этой презентации? Описывая свой религиозный опыт, то есть он выступает против социальных норм, но не привносит Бога в это. Ну, плохо слышно. Он привносит Бога, но он хочет... Он хочет написать научный трактат. И он хочет расположить Бога социально, как конечную верность тем людям, то есть вашим родителям, первым наставникам, которые представляют Бога для вас. С нашей точки зрения может показаться, что он говорит о духовных учителях и старших преданных, не упоминая Бога. Но в нескольких местах он ясно заявляет, что он верит, что Бог есть, что Он действует. Он просто хочет написать что-то о духовной жизни так, в такой форме, чтобы это приняли социологи, чтобы они могли это принять. Первые его наставники для него, в конце концов, его моделью, тем, на кого он хочет быть похожим, является Иисус Христос. И Иисус Христос для него — это тот, кто желает пожертвовать всем ради других. Иисус Христос становится моделью для него, и он говорит об этом. Он пишет во введении, что психологи могут это не принять. Нужно понять, что в 1936 году Фрейд, который является дедушкой психоанализа, написал книгу о Боге в религии под названием «Будущее иллюзий». Это психоанализ. Это некий заменитель, на самом деле, религии, что Бойзен видел довольно ясно. Это такая светская религия, психоаналитическое движение Фрейда. Но это было очень-очень антирелигиозным движением. И он пытался проповедовать этим людям так, чтобы они не возмущались. То есть у него есть какие-то представления об абсолютной нравственности. В этом смысле он очень уникален. В отличие от некоторых христиан, которые полагаются только на веру, он пытается объяснить все рационально.